Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четвертый день зимних Олимпийских игр в Сочи. Почему трибуны стадионов не заполнены полностью? Режиссер Александр Сокуров верит в то, что вмешательство Владимира Путина позволит сохранить телеканал «Дождь». Откуда такая вера? Европейский Союз не планирует вводить санкции в отношении украинских властей. В чем смысл колебаний? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Почти 1 миллион билетов продан на соревнования Олимпийских игр в Сочи. Об этом заявили во вторник представители Организационного комитета Олимпиады. Однако попасть на состязания могут не все желающие. Трудности возникают с получением специального паспорта болельщика. Очевидцы рассказывают, что пустые места на стадионах в Сочи действительно есть. Не исключено, что это связано в том числе и с подобными сложностями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Главный редактор газеты «Калуга Вечерняя» Сергей Фадеев, собиравшийся посетить соревнования по хоккею, попасть на Олимпиаду не сможет. Его паспорт болельщика аннулирован. К поездке он начал готовиться заранее. Купил билеты сразу, как они появились в продаже еще год назад. А в сентябре 2013 года оформил паспорт болельщика и получил его в Москве. В начале февраля Сергею Фадееву пришло СМС-сообщение, в котором было сказано, что его заявка отклонена без объяснения причин. Тот факт, что паспорт болельщика уже у него на руках, в оргкомитете игр комментировать не стали. Вот что поясняет Сергей Фадеев.
За что меня так вот вдруг не пускают? Потому что пока мне говорят на все вопросы без объяснения причин. То есть меня в Российской Федерации, на территории России, да, российского гражданина, лишили права свободного передвижения, а меня именно не пускают на спортивные объекты в Сочи, без объяснения причин. У меня нет судимости, я не привлекался к какой-то иной ответственности, к административной какой-то еще. То есть, если говорить там формально, ни по каким там базам, в органах правоохранительных я никак не могу. Я мог проходить только в списках людей, видимо, наверное, неблагонадежных. Понятно, что на меня имеют зуб многие чиновники в Калужской области, начиная там с губернатора. Иных версий просто придумать не могу. И главное, непонятно, я говорю, на кого подавать в суд. Вот, если бы это был какой-то официальный отказ какого-то госоргана или какого-то там еще, да, некой структуры, я бы легко в суде мог оспорить. А сейчас я чувствую себя каким-то человеком второго сорта.
За последние недели стали известны еще несколько случаев, когда людям было отказано в получении паспорта болельщика. В частности, об этом сообщали гражданские активисты Николай Левшиц и Семен Симонов. Они обжаловали решение оргкомитета игр не пускать их на Олимпиаду в Адлерском районном суде Сочи. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр рассуждает о том, каким образом люди попадают в число тех, кому отказывают в посещении Олимпийских игр.
У них есть какой-то список общефедеральный, значит, людей, которых считают причастными в той или иной степени к экстремистской деятельности. Это не устанавливается судом, это делается, как я понимаю, просто спецслужбами, это может ФСБ, это может, наверное, и ФСО сделать. И людей, которые там попали, их автоматом совершенно компьютер не пропускает. На всякий случай. Это очевидное нарушение там конституционных прав граждан России. Но в данном случае, как у нас часто бывает, решили, что Конституция сама по себе и не для таких писана. С точки зрения безопасности, да, правда, хотя в такой вот жесткой форме на Олимпиадах это раньше не делалось. Но Олимпиада проводится действительно в особом месте. Не как вот в Лондоне, где была ирландская вот эта вот туристическая компания, а есть. А это проводится тогда, как говорится, в самом разгаре этой штуки. Это, ну, не то, что Олимпиада в секторе Газа, но это Олимпиада в угрожаемом районе. Меры предприняли экстраординарные, пока это работает. Хотя это все происходит, как говорится, в закупоренном сосуде, в закупоренной стальной бутылке.
Представители оргкомитета Сочи 2014 при этом довольны тем, как идут продажи билетов на соревнования. Директор билетной программы Дмитрий Перлин заявил, что на 11 февраля реализовано почти 1 миллион билетов. Более 70% билетов куплено россиянами. По данным организаторов, до 10% мест на трибунах были свободны в первый день соревнований. Об этом сообщает сайт Евроньюз. Пресс-секретарь «Сочи-2014» Александра Костерина в интервью изданию объяснила это российским менталитетом. Также среди причин были названы высокие цены на билеты, удаленность спортивных объектов от города и усиленные меры безопасности. К Кроме этого, отмечается, что некоторые российские болельщики покидают трибуны после выступления российских спортсменов. Корреспондент русской службы «Голоса Америки» Вадим Масальский, который работает в Сочи, подтвердил, что на трибунах во время спортивных соревнований действительно есть свободные места.
Действительно, пустые места встречаются, все зависит от соревнований, от уровня. Пока предположительно, многие говорят, что каждым днем все-таки заполняемость будет расти с приближением многих финальных соревнований. С чем связана сегодняшняя проблема с заполняемостью? Я думаю, одна из причин в том, что людям достаточно сложно получить паспорт болельщиков. Я вот общался с моими коллегами в Краснодаре, они говорят, что в Краснодаре действует такой пункт, где выдают этот паспорт болельщика после того, как ты купил билеты в интернете. И люди специально приезжали из Анапы, потому что у них нет такого пункта. 4 часа простояли в очереди, не смогли получить, хотя у них есть билет, у них нет паспорта болельщика. Вернулись в Анапу, и вот сегодня снова приехали в Краснодар, чтобы стоять в очередь с утра и после этого уехать в Сочи. Так случилось с одними моими друзьями, которые выехали из центра Сочи в горный кластер Красную Поляну, где проходили соревнования по биатлону. И за 3,5 часа они, во-первых, туда только добрались. Но дело в том, что пока они прошли все формальности, все пункты досмотра, вот когда они пришли, добрались туда, то соревнования уже подходили к концу. Надо справедливости ради сказать, что, допустим, мои друзья, которые месяц назад получали паспорт болельщика, они пришли в такой пункт в Краснодаре и были первые. Там было 15 девушек у окошек, которые предлагали им, какому окошку, пожалуйста, свободно подойдите.
По словам Вадима Масальского, его коллеги располагают статистикой, по которой, например, на соревнованиях по женскому хоккею присутствовало более 4000 болельщиков, при том, что стадион вмещает 7000 человек. В оргкомитете «Сочи-2014» не скрывают, что просят волонтеров заполнять пустые места на трибунах. По данным оргкомитета, наибольшей популярностью у болельщиков пользуются церемонии открытия и закрытия игр, хоккей, биатлон и фигурное катание. На эти состязания продано больше всего билетов. При этом организаторы отмечают, что на некоторые виды соревнований, например, на финал хоккея, билеты стоят на 30% дешевле, чем во время предыдущей Олимпиады в Ванкувере. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Корреспонденты западных средств массовой информации обращают внимание на бытовые неурядицы гостей игр и наличие свободных мест на соревнованиях по самым разным видам спорта. Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская.
На официальном сайте Олимпиады Сочи2014.com ни на его русской, ни на других языковых страницах нет места для того, чтобы оставить отзыв об организации игр. У посетителей сайта есть возможность отправить сообщение через рубрику обратной связи, однако такие сообщения недоступны для публичного просмотра. На официальных аккаунтах и страницах в социальных сетях зимних игр фанаты обсуждают сами спортивные соревнования более, чем их организацию. Они желают сборной России и других стран спортивных успехов. На этих страницах опубликовано большое количество позитивных отзывов и мнений о церемонии открытия. Однако хорошие отзывы об организации Олимпиады и об устройстве туристов найти сложно. Либо на подобных страницах в интернете такими записями делиться непопулярно, либо они по каким-то причинам модерируются и удаляются.
Гораздо проще найти негативные отзывы об играх иностранных туристов и журналистов в англоязычной блогосфере. Спортсмены и гости Олимпиады делятся своими фотографиями и историями о неприятностях, с которыми они столкнулись в Сочи с помощью хэштега «Сочи Проблемс», в основном используя Твиттер. Например, британская бобслеистка Ребекка Вилсон поделилась фотографией открытой шахты лифта, в которую, по ее словам, чуть было не провалилась другая британская бобслеистка Пола Уокер. Журналист канадской газеты National Post Брюс Артур поделился сообщением от администрации его гостиницы. В нем говорится: «Уважаемый гость, просим вас не класть свои личные вещи на вторую кровать. В противном случае мы будем вынуждены выставить вам счет за использование второй кровати и постельных предметов».
Помимо проблем вне спортивных объектов, представители западной прессы обращают внимание на то, что соревнования, как и церемонии открытия, пока что проходят при незаполненных до конца трибунах. Американская газета Wall Street Journal пишет: «Некоторые соревнования собрали заполненные восторженными болельщиками трибуны, особенно любимые россиянами биатлон и командное фигурное катание. Однако на других соревнованиях, которые проводились в Олимпийском парке и в горном кластере, замечены целые ряды пустых мест». Эхо гуляет в пустых углах арен во время матчей по женскому хоккею и соревнований по конькобежному спорту. Даже на одном из самых хиповых соревнований Олимпиады, слоупстайле, были замечены сотни пустых мест. При том, что организаторы объявили о том, что все 6250 билетов в экстремальный парк «Роза Хутор» проданы.
Журналисты агентства «Рейтер» были особенно удивлены отсутствием посетителей на соревновании по фигурному катанию в минувший четверг. Корреспондент пишет: «Евгений Плющенко должен был стать одним из самых популярных спортсменов в стране, которая впервые проводит зимние Олимпийские игры. Но даже его присутствие не помогло заполнить трибуны арены фигурного катания. Дворец зимнего спорта «Айсберг», рассчитанный на 12 тысяч мест, был более чем наполовину пуст, когда Плющенко вышел на лед для разминки. Несмотря на то, что больше фанатов пришло посмотреть на основное выступление фигуриста, российские официальные лица признали, что тысячи мест пустовали. Отсутствие болельщиков объяснили журналисты британского телеканала BBC. Несмотря на то, что по официальным данным 92% билетов распроданы, трибуны олимпийских соревнований в субботу были заполнены только на 81%. Представительница оргкомитета игр Александра Костерина объяснила это так: «Русские любят приходить на соревнования не заранее, а как можно ближе к началу. Из-за этого у нас было много проблем с опоздавшими фанатами. В первые несколько дней люди поймут, сколько времени занимает дорога и контроль безопасности на соревнованиях. Мы надеемся, что ситуация улучшится», — сказала Костерина.
Как напоминает журналист американского телеканала NBC News, с подобной же проблемой столкнулись и организаторы Лондонской Олимпиады в 2012 году. Организаторы быстро заполнили пустующие трибуны военными, выбросив дополнительные десятки тысяч билетов в продажу. Организаторы игр в России также позволили волонтерам занимать места на трибунах. Президент оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко заявил о том, что надеется, позже эти секторы будут заняты фанатами. «Мы пытаемся сделать так, чтобы отечественные болельщики приходили на соревнования заранее», — заявил чиновник. Как сообщает американский телеканал Fox News, в Сочи пустуют не только спортивные арены. Организаторы игр утверждают, что 70% билетов было продано болельщикам из России. Марк Богартс, организатор международных акций голландской пивоваренной компании «Хайнекен», говорит, что пивной павильон на Олимпиаде в Ванкувере каждый вечер привлекал около 3000 болельщиков. Иногда им приходилось стоять в трехчасовых очередях. В Сочи голландский дом рассчитан всего на 500 человек. Богартс надеется на помощь соотечественников. Из Голландии приедут около 2500 человек, включая болельщиков, самих спортсменов, их родственников и друзей.
Обзор международной печати по олимпийской тематике. Анна Шаманская.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 11 февраля. Знаменитый российский режиссер Александр Сокуров обратился с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину, в котором призвал разобраться с руководителями кабельных каналов, которые отключают телетрансляции канала «Дождь». «Уважаемый господин президент, вот уже несколько месяцев моя душа не знает покоя». Так начинается это открытое письмо, опубликованное на сайте snob.ru. Сокуров призывает президента обратить внимание на общую катастрофическую политическую ситуацию в стране. С Александром Сокуровым беседует петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Александр Николаевич, как вы можете объяснить то, что в своем открытом письме к президенту России, бывшему полковнику КГБ, вы называете диссидентов великими гуманистами, сопротивленцами и приводите их в пример ныне молчащим миллионам?
Обращаясь к президенту, я обращаюсь к президенту, а не к человеку с конкретной биографией. И у меня нет другого выхода, как у гражданина, обращаться. Я не могу исключить этот факт, этот период из истории не только моей страны и моей собственной жизни. И не важно, кто президент в стране, с какой биографией этот человек. Для меня важно, что я живу, жив, что я помню этих людей, что у меня есть долг перед этими людьми, гражданский, человеческий долг перед этими людьми, которые жизни свои тратили. И я считаю необходимым всегда, когда есть такая возможность, ставить свечу памяти этим людям. Я низко кланяюсь им за их жертвенную жизнь.
Что повело вас к решению написать это открытое письмо Владимиру Путину? Только сам факт прекращения вещания телеканала «Дождь»?
Не, но если вы читали текст, наверное, вы могли бы понять, что там не только о дожде идет речь. И дождь – одна из очень важных составляющих того процесса, который вызывает у меня и тревогу, и отчаяние. Поэтому, конечно, и положение в стране, и то, что я вижу, что происходит в отечестве моем, и общее раздражение, общее озлобление людей, дискриминация людей, ну, наш фон жизни, который становится уже сутью, содержанием нашей жизни. Ситуация с каналом «Дождь» – это просто результат вот этого всего процесса, который постепенно набирает обороты. Чрезвычайно тяжелая политическая борьба, которая разворачивается в стране. Это меня, как человека, работающего в культуре, всегда беспокоит более, чем что-либо остальное. Потому что я знаю, к чему приводит политическая борьба в России. Политическая борьба в России никогда не велась демократическими и никогда не велась какими-то толерантными формами. Она никогда не была в границах. Она всегда выходила за границы. И я не хочу, чтобы в политическую борьбу увлекал все население, весь народ страны. И я не хочу, чтобы политическая борьба становилась оружием против молодых людей, в первую очередь. Потому что именно молодые люди сейчас почувствовали в политической борьбе, почувствовали ее вкус. И я не хочу, чтобы вот это их новое чувство, которое не всегда было характерно для молодежи нашей, чтобы этот вкус был отбит сейчас, чтобы эти люди были истреблены, просто вытеснены, напуганы.
Александр Николаевич, в своем письме вы призываете Владимира Путина, цитирую, «надавать тумаков», конец цитаты, владельцам кабельных каналов, отключивших трансляцию «Дождя». Как вы себе это представляете?
Эти мои слова есть предположения. Я со всех сторон слышу от специалистов, от людей, работающих в этих сетях, знакомых моих, что это, конечно, указание какое-то внешнее. Но вести порядок, наверное, конституционный, в конце концов, как можно закрывать средства массовой информации. И я еще раз повторяю, как можно закрывать молодой творческий коллектив. Вот это меня беспокоит более всего, когда начинают страдать молодые люди, которые занимаются творчеством, которые занимаются, даже если они занимаются политикой. У меня всегда возникает чувство сопротивления. Я надеюсь, что президент разберется в этом и последует какие-то другие, более соразмерные этой ситуации решения. В общем, мы знакомы с президентом страны, и мы неоднократно встречаемся на заседаниях комиссии по культуре. Правда, я веду себя не очень хорошо там, и не всегда мне дают слово. Тем не менее, президент знает мою точку зрения. Мы встречались с президентом и говорили по поводу о судьбе фильма, и он именно после разговора нашего действительно принял решение отказаться от приватизации студии. Он оказал решительную поддержку, помощь тебе фильма «Фауст», и я считаю, что у меня есть, в общем, какое-то право обратиться к нему вот по такому важному гражданскому делу. Тем более, что в наших разговорах все же были вопросы и политической ситуации в стране. Я просто надеюсь на разумность какую-то, что он сам сможет вникнуть в эту ситуацию без влияния окружения какого-то. Если бы у меня не было хоть малейшей надежды, я бы, конечно, не стал писать, потому что я плохо себя чувствую, когда я оказываюсь вот так в поле зрения общественности, вот в связи вот с такими обстоятельствами. Я маленький человек совершенно, я ничего не значащая фигура ни в культуре России, и у меня нет, в общем, права такого вот публично обращаться к президенту, но я очень-очень огорчен тем, что этот молодой коллектив прекратит существование. Без всякого сомнения, там есть и политические проблемы, на мой взгляд. Все же этот молодой канал, они вторгались в политическое пространство иногда довольно резко и довольно жестко. Наверное, понимали, что участвуя в политическом процессе столь жестко, как иногда делали они, последует обязательно ответный удар. Вот он последовал. Результат ожесточенной политической борьбы, которая разворачивается в стране, еще раз говорю, мне это крайне-крайне тревожит. Когда так много политики в жизни народа, который еще так мало успел сделать, так мало мы успели сделать за времена вот новой России. И опять силы мы отвлекаем вот на эти процедуры. Просто отчаянно тревожно мне.
Александр Николаевич, если все-таки вернуться к злополучному опросу на тему блокады, который якобы послужил основанием для прекращения вещания «Дождя», как вы считаете, журналисты имеют право задавать любые вопросы или нет?
По большому счету, действительно, журналисты имеют право задавать любые вопросы, по большому счету. Но, конечно, при этом я решительный противник того, что журналисту можно все на свете. Может быть, в этой ситуации, в эти дни, этот вопрос был сформулирован жестко. Может быть. Для меня этот вопрос не был сформулирован жестко, потому что я и в этом письме писал, что мне приходилось говорить со Стахием, и он в отчаянии был от того, что мы никак не понимаем, что происходило в блокаду, почему это произошло так по-настоящему, как можно было спасти человеческие жизни. И видел у этого фронтовика, заслуженного человека, и совсем просто отчаянные его размышления на эту тему. Дорогие Отечества, мы должны задавать себе друг другу разные вопросы. И иногда эти вопросы могут задевать честь какой-то, может быть, и достоинство людей старшего поколения. Но ведь они сами эту историю создавали. Они ведь сами эту историю такой создавали. Ведь именно на плечах этого поколения возросла коммунистическая партия. Именно в этом поколении осуществлялись страшные сталинские репрессии. Это же все это поколение. Одни сажали в тюрьмы, другие сидели в тюрьмах. Это все в рамках одного поколения. Значит, мы должны уметь нести ответственность за это, и быть умными, разумными, и понимать, что будем мы равнодушны к собственной истории, начнем мы прятаться за красивые дверки. Но мы никогда в жизни не сможем защитить страну, вырастить ее, создать ее страной удобной и любимой человеком. Надо, чтобы свою страну человек любить должен. Открыть глаза надо. Надо с открытыми глазами все же жить, мне кажется. И чем шире наш взгляд, тем лучше все нам. Но смотреть назад иногда бывает очень тяжело. Русскому человеку очень тяжело иногда бывает смотреть за спину.
Режиссер Александр Сокуров написал открытое письмо президенту Владимиру Путину. Беседу вел мой петербургский коллега Виктор Резунков. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 11 февраля. Сейчас о важных международных событиях. Сегодня начался визит главы Тайваньского совета по делам континентальной части Китая Вана Юйцзы в Китайскую Народную Республику. Юйцзы посетит Нанкин и Шанхай, встретится с начальником канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Джан Чжэцзюнем. Речь идет о первых в истории переговорах такого рода на уровне министров. Мой коллега Александр Гостев беседует о китайско-тайваньских отношениях с обозревателем «Радио Свобода» китаист Андреем Шароградским.
Речь идет о встрече двух министров, одного министра из Китайской Народной Республики, другого с Тайваня, и это действительно первая подобная встреча за последние 6 десятилетий. Встреча эта состоится в Нанкине. Нанкин переводится как «южная столица», Пекин – «северная», и этот город был в свое время столицей Китая. В этом городе похоронен Сунь Ятсен, основатель партии Гоминьдан, партии, которая правит на Тайване большую часть того времени, пока Тайвань вот отделен от материкового Китая, и поэтому все это наполнено символическим смыслом, и это подчеркивает сближение официального Пекина, официального Тайбэя. Уже стороны заявили, что ни о каких, как это говорят, деликатных вопросах речи идти не будет. Это, во-первых, и это, наверное, самое главное. Встречаются главы министерств, которые занимаются отношениями по обе стороны Тайваньского пролива, но важно отметить, что это своего рода квази-министерство. Наверное, это самый низкий уровень, который можно себе представить.
То есть за 6 десятилетий никаких подобных визитов не было или были большего или меньшего калибра какие-то поездки?
Но дело все в том, что контакты были, и, в общем, можно говорить о контактах на самом высоком уровне. Речь идет, например, о встрече тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Тайваня Винсента Сяо. Это 2008 год. С другой стороны, тут межпартийный контакт. Генеральный секретарь ЦК КПК, который в тот момент занимал еще и пост председателя КНР, встречался на партийном уровне с одним из лидеров партии Гоминьдан. Все эти годы Тайвань является мятежной провинцией Китайской Народной Республики. Китай совершенно четко заявляет о том, что Тайвань должен вернуться под суверенитет Китайской Народной Республики. Этот тезис, судя по всему, просто совершенно непоколебим. Никаких мирных договоров между Пекином и Тайбэем подписано не было. Китайская Народная Республика не отказалась от возможности применения силы в случае, если Тайвань попытается добиваться государственной независимости. В течение довольно довольно долгого времени именно Тайвань был представителем как бы Китая на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. Ситуация стала быстро меняться в 70-х годах, прежде всего после того, как именно Китайскую Народную Республику признали Соединенные Штаты. Но между Тайванем и Соединенными Штатами в тот момент было заключено соглашение о военном сотрудничестве, которое действует до сих пор, и в случае, если, к примеру, представить себе, что Китай попытается начать военные действия против Тайваня, то Соединенные Штаты выступят на защиту острова, хотя я сомневаюсь, что такое может произойти.
И насколько устойчив сейчас процесс возможного сближения Пекина и Тайбэя?
Большую часть времени, как я уже упомянул, на Тайване правил Гоминьдан. Гоминьдан на некоторое время потерял власть, это была первая половина 2000-х годов, ну, собственно говоря, до 2008 года. И как раз в этот момент правительство, которое находилось у власти на Тайване, оно провозгласило принцип двух Китаев. Вновь был поставлен вопрос о том, чтобы Тайвань добился государственной независимости и признания на международной арене. Вот это было провозглашено политикой на Тайване. Это, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию в Пекине. Но Китай тогда применил довольно интересную тактику, потому что именно в тот момент начались контакты на высоком уровне между китайской коммунистической партией и Гоминьданом. А в 2008 году Гоминьдан вернулся к власти, причем президентом был избран Ма Инцзю, который, кстати, был переизбран в 2012 году. Его политика – это политика одного Китая, которая существенно упрощает ситуацию с дипломатической точки зрения, потому что обе стороны заявляют о том, что Китай один. Вопрос, как им объединиться, уже другой вопрос. И этот вопрос можно откладывать, его можно решать разными способами, можно говорить о том, что вот мы будем развивать связи, усиливать контакты и так далее. То есть возможность отложить решение такого вопроса на долгие годы, оно очень помогает. Хотя большинство тайваньцев не хотят по-моему, вполне очевидным причинам объединяться с Китаем, как бы быстро там не развивалась экономика, и как бы не текли инвестиции, не развивался товарооборот между КНР и Тайванем, а все-таки понятно, что и уровень жизни в Китае значительно ниже, и с правами человека, и вообще с гражданскими свободами, к которым на Тайване в целом привыкли, хотя это тоже очень сложный и запутанный вопрос. Все это не делает Китай уж очень привлекательным.
О значении первого в истории визита тайваньского министра в Китайскую Народную Республику размышлял мой коллега, китаист, обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Европейский Союз не планирует вводить санкции в отношении украинских властей. Британский писатель Чарльз Каминг написал шпионский триллер, одним из героев которого стал президент России. Об этих темах я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 11 февраля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Обвиняемая по болотному делу пенсионерка Елена Кохтарева признала свою вину в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении полицейского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проект резолюции Совета Безопасности ООН по гуманитарной помощи Сирии абсолютно односторонним и оторванным от реальности. Председатель Мурманской областной думы Василий Шамбир подозревается в мошенничестве. Наблюдательный совет Владикавказского футбольного клуба «Алания» принял решение о прекращении его деятельности как юридического лица. Бадайбинский городской суд Иркутской области вынес приговор участникам преступной группы, похищавшей золото с горно-обогатительного комбината открытого акционерного общества «Высочайший». В Кирове во время акции протеста во вторник были задержаны четверо гражданских активистов. На северо-востоке Алжира при крушении военного самолета погибли свыше 100 человек. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 11 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Украине появились сообщения о встрече главы президентской администрации Андрея Клюева и ныне заключенной бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко. Звучат также предположения, что власти ради стабилизации ситуации в стране могут выпустить на свободу лидера партии «Батьковщина». Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Переговоры Верховной Рады по законопроекту о конституционных изменениях, предполагающих восстановление на Украине парламентской президентской формы правления, зашли в тупик. Серьезные противоречия противоречия возникли не только между меньшинством и большинством Рады, но и в самом оппозиционном лагере. Как отмечает «Коммерсант Украина», компромисс в Раде, очевидно, можно было бы достигнуть в случае создания широкой коалиции. Ссылаясь на свои источники, газета утверждает, что на прошлой неделе в Харькове состоялась встреча главы администрации президента Андрея Клюева, заключенной экс-премьером Юлией Тимошенко, на которой обсуждалось возможное объединение усилий партии регионов и Батьківщини в Верховной Раде. Соратники бывшего премьера и руководители Качановской колонии факт встречи Тимошенко с Клюевым опровергают. Вот что по этому поводу говорит глава Центра политика Игорь Попов.
Издание «Коммерсант» – серьезный источник информации, и кроме того, эта информация косвенно подтверждается несколькими другими источниками. Одни из самых сильных игроков украинской политики на сегодня – это Андрей Клюев и Юлия Тимошенко – также должны проводить прямые переговоры. И, возможно, и, скорее всего, предназначение Клюева на должность главы администрации президента – одна из его задач, возможно, даже первейшая задача – это урегулирование политического кризиса. И, возможно, гораздо более эффективно работать напрямую с полевыми командирами Майдана и работать напрямую с Юлией Тимошенко, чем с лидерами парламентской оппозиции, которая не контролирует Майдан и которая не является авторитетом для многих протестующих. Естественно, что такие встречи должны происходить инкогнито, возможно, даже не лично, а через очень доверенных посредников. Но здесь ничего страшного нет, все средства хороши для того, чтобы преодолеть украинский политический кризис.
5 лет назад у партии регионов и Батьківщини уже была неудачная попытка создать парламентскую коалицию. Эксперты допускают, что ради того, чтобы остаться в президентском кресле, Виктор Янукович может согласиться на вариант освобождения Юлии Тимошенко, которая осенью 2011-го была осуждена к 7-летнему наказанию по так называемому газовому делу. Игорь Попов продолжает.
Во властном штабе решают несколько параллельных задач. И кроме экономических задач, это политические. Политические задачи две в одной. Это как прекратить уличные протесты сейчас и как победить в 2015 году. И вариант освобождения Тимошенко может посодействовать решению обоих этих задач. То есть если условием освобождения будет то, что она призовет своих сторонников сейчас освободить административное здание, разобрать баррикады и готовиться к выборам 2015 года, это поможет решить тактические задачи власти. В то же время ее появление на свободе, то ли с правом баллотироваться, то ли с непогашенной судимостью без права баллотироваться, это рушит и без того хрупкие избирательных оппозиционных партий, которые и так не особо доверяют друг другу. То есть ее вхождение во все главные штабы оппозиции – это понижение шансов одних оппозиционеров, повышение других – это ее харизма и это ее интуиция. То есть, возможно, просчитав все варианты нынешней ситуации для власти, это было бы сильным шагом.
Вариант освобождения Юлии Тимошенко и возвращения ее в большую украинскую политику не исключает и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Тимошенко может в какой-то степени устроить и Запад, и Россию. И имея, скажем так, авторитет как на западе Украины, так и на востоке Украины, в самом крайнем радикальном случае сохранить целостность страны, которая нужна не только Украине и украинцам, но, очевидно, западным и российским партнерам Украины. Возможно, на это у Тимошенко есть одобрение по негласным каналам, как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Возможно, Запад и Россия не хотели бы, чтобы украинский кризис был долговременным. Если это так, то тогда ставка делается на фигуру компромиссную, которая могла бы сохранить целостность Украины, навести порядок и обеспечить гарантии, интересы всех геополитических партнеров Украины, независимо от их текущих отношений.
Считает руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейский Союз пока не планирует вводить санкции в отношении украинских чиновников и высших должностных лиц. Об этом стало известно после того, как поздно вечером в понедельник в Брюсселе завершило заседание Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел. Евросоюз настаивает на продолжении мирного диалога между протестующими и властями. Об итогах заседания Совета ЕС мой коллега Марк Крутов беседует с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
Когда речь идет о так называемых ограничительных мерах Евросоюза, это всегда Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает подобные вопросы, и он принимает соответствующие постановления.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус после заседания Совета ЕС заявил, что Евросоюз может ввести санкции против украинских властей, причем быстро, цитата, в случае ухудшения ситуации. Что подразумевается под этим ухудшением?
Ответ на этот вопрос отчасти следует из принятого вчера постановления Совета ЕС. Перед Советом по просьбе ряда государств-членов Евросоюза обсуждался вопрос не о введении санкций как таковых, а о подготовке к возможному введению ограничительных мер в отношении Украины. Однако, как ожидалось, до самих этих мер не дошло. Министры ограничились тем, что пригрозили, что Евросоюз будет реагировать, если ситуация ухудшится. И под ухудшением ситуации они перечисляют ряд шагов, которые обе стороны этого конфликта могли бы предпринять. То есть переход за ту красную линию, которая наблюдается сейчас после некоторого умиротворения положения. И министры говорят в своем постановлении о том, главный сигнал постановления, что они призывают воздерживаться от насилия, призывают при этом и тех, и других участников конфликта, призывают воздерживаться от нарушения прав граждан и основополагающих свобод. Судя по тону постановления, на данный момент они считают, что эта черта, эта красная линия еще не произведена сторонами и видят возможности для урегулирования мирным политическим путем этого конфликта, призывают к проведению настоящих свободных выборов и видят, что появилась надежда на политическую договоренность сторон. Хотя дают себе отчет в том, что все-таки эта ситуация висит на волоске. Кроме литовского министра и министра иностранных дел Германии, например, Штайнмайер тоже заявил, что на данном этапе Евросоюз еще не видит необходимости немедленного введения санкций в отношении Украины, но если переговоры по выходу из кризиса будут заблокированы президентом Виктором Януковичем и его окружением, то такое решение может быть принято.
В заявлении Евросоюза говорится о том, что на Украине должно быть создано правительство, которому отойдет фактически часть нынешних полномочий президента. Является ли это таким намеком на скорейшее проведение конституционной реформы, которая сейчас только начинается в Верховной Раде?
Да, несомненно. И это вопрос возник не вчера, еще накануне кампании подписания соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Речь шла о необходимости конституционной реформы. Но теперь в нынешнем положении, когда ситуация практически зашла в тупик и власть проявляет в отношении населения, в отношении демонстрантов, в отношении оппозиции не вполне конституционные действия, то, разумеется, это требование усилилось, и речь идет именно об этом.
Виктор, шла ли на вчерашней встрече речь вот об этих самых европейских перспективах Украины в случае разрешения кризиса в этой стране? И присутствовали ли на заседании Совета ЕС делегаты от украинских властей или от оппозиции?
Формат Совета не предусматривает участие гостей лишь в ряде очень редких случаев. Это все-таки специфическое закрытое совещание глав внешнеполитических ведомств. Что касается европейской перспективы, то многие журналисты увидели, и вопрос на эту тему задавался на брифингах и пресс-конференциях, многие журналисты увидели намек в высказываниях о том, что подписание соглашения об ассоциации с Украиной – это еще не конечный пункт отношений Евросоюза с Украиной, но никто четко на этот счет не высказался, и утверждать, что какие-то обещания были даны, невозможно. Никакой конкретной помощи Совет ЕС также Украине не обещал. И на завершающем брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн очень четко мотивировал эту позицию Евросоюза, сказав, что прежде чем выделять Украине какие-то деньги, Евросоюз четко должен понимать, кому и на что они пойдут. Граждане Евросоюза не поймут, если будут выделены миллиарды евро, и никто не будет знать, как с ними поступят. Поэтому он перечислил условия, на которых Евросоюз мог бы оказать такую финансовую помощь. Это выборы и назначение правительства, которому доверяет население, это проведение реформы, это уважение основополагающих прав человека.
Об украинской позиции ЕС говорил брюссельский журналист Виктор Анучко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях, связанных со средствами массовой информации. Опубликованный в Великобритании шпионский триллер Чарльза Каминга «Шестой из Тринити колледжа» привлек внимание читающей публики сходством одного из главных персонажей романа, вымышленного российского президента Сергея Платова, с Владимиром Путиным. Сходство это подчеркивается еще и сходством их биографий. Оба они бывшие сотрудники КГБ. Сергей Платов, секретный агент в Дрездене, просит убежище в Британии и готов заплатить за него советскими секретами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Интерес к роману Каминга очень высок, и объясняется это не только путинским следом, но и захватывающей шпионской интригой, интересными деталями работы российской и британской разведок, да и сам роман превосходно написан. Недаром его автор был удостоен престижной премии «Стальной кинжал» Иэна Флеминга, которым награждаются отличившиеся писатели шпионского жанра, а газета «Обзорвер» назвала Чарльза Каминга лучшим из нового поколения британских авторов, пишущих на шпионские темы и начинающих там, где остановился Джон Ле Карре. 42-летнего автора шестого из Тринити колледжа не назовешь начинающим писателем. Он автор шести романов, первый из которых «Природный шпион» был опубликован в 2001 году, а седьмой под названием «Еще более холодная война» выйдет в свет в этом году. В романе «Шестой из Тринити колледжа» рассказывается о том, что кроме пятерки советских шпионов, работавших в 30-е годы на советскую разведку и завербованных в Кембриджском университете, был еще и шестой – соратником Кима Филби, Дональда Маклина, Энтони Бланта, Гая Бёрджеса и Джона Кернкросса был еще один советский агент, как и Ким Филби, сотрудник британской разведки, которого Каминг вывел под именем Эдди Крейна. Был ли Владимир Путин прообразом Сергея Платова? В интервью «Радио Свобода» на этот вопрос отвечает Чарльз Каминг.
Мне не кажется, что Платова следует принимать за Путина. Очень трудно отождествлять вымышленный персонаж с реальным человеком. По сути дела, Платова и Путина объединяют лишь бывшая служба в КГБ и президентская должность. Каждому, кто прочитал «Trinity Six», понятно, что карьеры Путина и Платова, особенно их первый этап, различны. Если вы меня спросите, причисляю ли я себя к поклонникам господина Путина, отвечу, что нет.
А что заставило вас сделать Платова бывшим сотрудником КГБ? И что вы думаете о Путине как о государственном деятеле?
Идея сделать Платова сотрудником КГБ была вызвана сюжетной необходимостью. Идея эта возникла у меня после прочтения одной из биографий Путина, где говорилось, что он был очень недоволен своей должностью в Восточной Германии и что ему хотелось бы получить более престижный пост в Париже, Лондоне или Вашингтоне. Я исходил именно из этого, когда создавал центральную коллизию романа – эпизод с попыткой Платова бежать на Запад. Что касается Путина как государственного деятеля, то у меня сложилось впечатление, что он очень подходит для своей должности. Я имею в виду, что ему удалось привлечь на свою сторону значительную часть российского электората, который видит в нем прежде всего сильную руку, что очень, на мой взгляд, важно для многих русских. В этом смысле он оказался очень эффективен. Конечно, меня, как и многих других людей на Западе, очень беспокоят многие аспекты его политики, связанные с правами человека, коррупцией, отношением к сексуальным меньшинствам. Однако Платов – это совсем другой политический деятель, хотя я понимаю, что он дает повод для сравнений с Путиным.
Конечно, шестой член Кембриджской пятерки – вымышленный персонаж. Автор книги не претендует на документальную достоверность. Из романа следует, что шестой – впоследствии стал двойным агентом и поставлял дезинформацию КГБ. В центре романа злоключение лондонского профессора Сэма Гэддиса, который пишет книгу о Кембриджской пятерке. Он обнаруживает след ее шестого участника и выясняет, что в свое время Президент России Сергей Платов, работая в резидентуре КГБ в Дрездене, пытался перебежать на Запад. На Гэддиса охотится не только ФСБ, пытаясь воспрепятствовать оглашению позорной страницы биографии российского президента, но и британская разведка, стремящаяся во избежание скандала предотвратить компрометирующую ее утечку информации о существовании 90-летнего Эдди Крейна, который все еще жив. Был ли Чарльз Каминг в России после публикации 6-го из Тринити колледжа, и не было ли у него там проблем?
Я не был в России после публикации романа. Не думаю, что книга там переведена и опубликована. Впрочем, было бы интересно понять, известно ли российским властям обо мне и о романе. Я был бы крайне изумлен, если бы кто-нибудь в Кремле прочел мою книгу. Думаю, что даже если в окружении господина Путина и прочли 6-го из Тринити колледжа, то у них и без моего романа масса более важных забот. У нас на Западе существует традиционная свобода слова. В Британии, Америке и других западных странах принято критиковать государственных лидеров. Для журналистов здесь также нормально критиковать господина Путина, как и резко критиковать Дэвида Кэмерона или Барака Обаму.
Мне показалось, что вы пишете с определенной долей симпатии о членах Кембриджской пятерки.
Вы должны взглянуть на пятерку этих людей в контексте времени, в котором они жили. В то время, в 30-е годы, они воспринимали марксизм-ленинизм как учение, противостоящее фашизму, угрожавшему Европе. Они были свидетелями социальной несправедливости в современной им Британии, хотя сами и принадлежали к привилегированному классу. В их предательстве был известный нравственный момент. Однако впоследствии часть из них пренебрегла этой позицией. Это особенно касается Кима Филби, человека жестокого и эгоистичного. Предателям нравилось находиться в центре глобальных интриг. Им доставляло удовольствие обманывать и держать других за дураков. Думаю, что история Кембриджской пятерки началась и завершилась неоправданными амбициями и тщеславием.
А сейчас мне хотелось бы вернуть кота назад, как говорит один из персонажей вашего романа. Эпизод, когда Платов предлагает услуги британской разведки и хочет бежать на Запад, вы назвали центральной кульминацией романа. В книге вы так его комментируете. Платов решил предать родину в трудный для нее момент. То есть, как я понимаю, вы негативно отнеслись к его поступку. Но можно ли назвать предательством переход на сторону западной демократии, противостоящей тоталитарному режиму? Ведь Платов предает не родину, а режим. И, кстати, как в этом контексте вы оцениваете заговор полковника Штауфенберга против Гитлера? Тоже как предательство родины?
Дело в том, что решение Платова перебежать на Запад не было мотивировано идейными соображениями. Это решение было абсолютно эгоистичным. Он действовал из корыстных побуждений. Платов страдал от отсутствия перспектив карьерного роста в КГБ и надеялся на безбедное существование на Западе. Если помните, за предоставление этой возможности он выдал британскому резиденту в Дрездене очень важного российского крота в британской разведке, который, к счастью, был двойным агентом, чего Платов не знал. Его побуждения не назовешь благородными. Он действовал во многом как лицемер. Его поступок невозможно объяснить нравственными побуждениями, как действия полковника Штауфенберга, бесспорно патриота своей страны.
Испытывали ли вы серьезные литературные влияния?
Очевидно, что если вы пишете современный шпионский триллер в Англии, то с неизбежностью подпадаете под влияние такого мастера, как Джон Ле Карре. И я, и мои коллеги во многом следуют его художественному методу. Он замечательный пример для подражания, и я испытал его влияние. Другой повлиявший на меня писатель – Грэм Грин, человек предыдущего поколения. Что касается американских писателей, работающих в этом жанре, то мне их книги представляются написанными в более милитаристском ключе и в большей мере тяготеющими к стилю экшен, возможно, не без влияния образа Джеймса Бонда. Школа Ле Карре намного более политизирована, она психологичнее и более реалистична.
Говорил Чарльз Каминг, автор книги «6-й из Тринити колледжа». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Российское правительство решает судьбу Шуховской башни. Как ожидается, решение может быть принято в конце февраля. Новаторская гиперболоидная конструкция, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки, воздвигнута в 1920-22 годах на улице Шаболовка и носит имя инженера Владимира Шухова, по проекту которого построена. В советское время с помощью башни велась трансляция радио и телепередач. С 2002 года она не используется. С той поры ведутся споры о способах сохранения башни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
Московская Шуховская башня находится на балансе российской телевизионной радиовещательной сети, но по назначению не используется уже 15 лет. Для экскурсантов она тоже недоступна. Для РТРС это неудобный объект, практического прока никакого, а ответственность большая. В случае с ней что, сразу же припомнят. Это создатель башни Владимир Шухов изобрел и первым применил стальные гиперболоидные конструкции. Подобные сетчатые башни очень прочны и устойчивы. Их применяли Гауди, Ле Корбюзье, Немейер и Фостер. Башня не просто самая известная и самая высокая из многочисленных творений инженера Владимира Шухова. С момента ввода в эксплуатацию, то есть с 1922 года, она узнаваемый советский символ технического прогресса. Ажурный силуэт трансляционной Шаболовской башни долгое время был широко тиражируемой эмблемой сначала радио, а затем и телевидения. Как утверждают в Минкомсвязи, сейчас башня так проржавела, что в любой момент может рухнуть. Поэтому ее нужно незамедлительно разобрать, каждый отдельный элемент отреставрировать на земле и затем реконструировать, подобно тому, как это было с монументом рабочей колхозницы. Два обстоятельства наводят на мысль, что от Шуховской башни хотят избавиться. Во-первых, прозвучало предложение передать ее Министерству культуры. Во-вторых, установить в каком-нибудь другом месте. Для сравнения, также находившуюся в аварийном состоянии башню Шухова на реке Оке в Нижегородской области благополучно отреставрировали, не разбирая, и теперь это популярный туристический объект, а два шуховских гиперболоидных маяка у Херсонского лимана стоят как новенькие, и агрессивная соленая вода им нипочем, потому что за маяками никогда не переставали ухаживать и вовремя их красили.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева. Среди тех, кто категорически выступает против демонтажа башни, правнук ее создателя, руководитель фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов.
Надо оставлять и реставрировать на месте. Как только памятник будет, вот этот, Шуховская башня, разобран, его собрать практически невозможно будет, точно в том же виде, и будет заменено достаточно большое количество элементов. Дело все в том, что это клепанная конструкция. Ее оригинальность заключается не только в том, как она выглядит, а в том, как она была собрана. На заклепках такую башню в настоящий момент, скорее всего, не соберет никто. За рубежом есть несколько компаний, которые с этим работают, но я думаю, что и они за это не возьмутся. Это будет разобрано, потом, наверное, это можно собрать на болтах, можно что-то там заменить, но это уже будет абсолютно не то. Дело все в том, что у рабочего колхозницы внутренний каркас только менялся, а сама фигура, она была только элементами небольшими заменена. А Шуховская башня уже вот в том виде, как она была, повторить не удастся. Это будет новодел, это будет уже объект для парка аттракционов, но историческим памятником архитектурным это уже не будет. На протяжении 15 лет не исполнялись охранные обязательства по этому объекту, который на себя взял владелец. А последние 20-25 лет, ну вот владелец сам говорит, что 20 лет, даже не красили ни разу. Вообще о состоянии башни критическом фонд говорит уже на протяжении 10 лет. Компания РТРС нам говорила, да нет, все не так плохо. Теперь вдруг появились такие у них сведения, что все завтра развалится, всем на голову упадет. Но если еще в 2011, 2012 и 2013 году эта же компания разрабатывала различные варианты и тратила на это деньги большие для того, чтобы проводить частично, по крайней мере, реставрацию башни на месте, а часть ее там перенести куда-то, снять вертолетом, отнести и делать в другом месте, а потом все собрать, то почему-то ситуация в течение фактически полугода вдруг резко поменялась. Даже те же владельцы башни сейчас говорят Министерству связи, что А желательно разбор башни начать уже в этом году. Можно провести международную экспертизу месяц-полтора, получить ее заключение месяц-полтора. Еще останется на самом деле 9 месяцев для того, чтобы сделать некую подпорную конструкцию, которая удержит башню, и можно будет начать спокойные работы по ее научной реставрации. Во всех учебниках архитектуры, в Америке, в Мексике, в Китае, где угодно, изучают, соответственно, эту башню, изучают наследие Сухова, как она была собрана, как она была сделана. А мы берем просто и лишаем человечества вот решением некомпетентных, я могу сразу сказать открыто, по радио, где угодно, некомпетентных в этом вопросе людей, все цивилизованное сообщество одного из самых уникальных памятников архитектуры 20-го столетия.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 февраля работала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева, был руководитель фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов. Идут споры о сохранении гиперболоидной радиобашни в Москве. Вот так обстояли дела во вторник, 11 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.